Видите, на какой печальной ноте я заканчиваю.
Дорогие друзья, Алексей Ильич действительно любит шпаргалки, как истинный заслуженный профессор. Поэтому, может быть, для начала кто-то захочет задать вопросы с места, устно, встать и задать вопрос профессору. Это мы бы, я бы очень приветствовал. Если это сказать...
Нет, ну что вы, что вы. Не надо.
Рука тянется.
Почему все-таки римляне так гнали христиан, если посмотреть на это с точки зрения государственного имени? За что так, наверное, еще многие, если вы понимаете?
Вы даже не представляете, насколько сложные вопросы задали. Да, это действительно очень сложный вопрос. Я пытался найти на него ответы. Читал такого знаменитого нашего русского историка Болотова, есть такой Василий Васильевич Болотов, его лекции. Да, и вы знаете, я не нашел там такого удовлетворительного все-таки ответа. Потому что когда он пишет, что христиан гнали только за то, что они не приносили жертв там, перед императором, так, то и не приносили жертвы иудеи тоже. Но их же не гнали. Вот. Затем, что распускали о них слухи всякие, то, что они там младенцев убивают, это легко очень проверить, и все это были сплетни совершенно очевидные. Так что, вы знаете, просто действительно ответа буквально на этот вопрос не существует, по-моему. Единственное, о чем можно сказать, что христианство действительно являлось религией, потрясающей концентрацией того духа, который решительно противостоит всему духу мирской, вот этой жизни, вот, противостоит решительно, выступает против этого и говорит: «Царство мое не от мира сего». Вот это более всего раздражает и убивает людей. Вы знаете как? Вот сейчас возьмите особенно западное христианство, насколько оно социализируется, то есть сводит самую суть христианства, жизни к чему? Вот к этой социальной только деятельности, ко всему. А уж сектанты до чего доводят, это подчас диву даешься. Какая-то вот Глория Коупленд, например, я прочитал маленькую брошюрку такую, она прямо говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не думайте, что Он говорит о том Царстве. Он просто говорит об устроении, благоденствии мира здесь, на земле. Вы слышите? Мне кажется, что вот это дух творит себе формы. И дух как иудейство того времени, так и язычество, он был решительно противоположным. А дальше уже нужны только поводы. Как иногда человека, когда не любит, вот кого-то не взлюбили, ищут только повода. Цепляется к любой мелочи, прицепится, чтобы уже против него поднять скандал, когда не любят. Вы слышите? Вот, возненавидит кого, и все, цепляется к чему угодно. Дух. Дух – это первичная реальность. И я полагаю, что здесь главные причины, хотя, возможно, были какие-то и причины внешнего порядка. Вот так. Ну, надо же, при какой нельзя же такие вопросы задавать. Сложные.
А вот в Ветхом Завете тоже были 10 заповедей, их особо никто не слушал, не исполнял. Или вот коммунисты говорили тоже, что человек, человек, друг, товарищ и брат, и все равно Советский Союз развалился. Почему вот вы думаете, что призыв любить, он будет действовать?
Я не сказал, что призыв к любви будет действенен. Даже более того скажу, что его так никто не исполнял и исполнять не будет. И потому мир погибнет. Потому что нарушение законов, природных, я говорю, даже юридических законов, человек в тюрьму попадает. Природных законов мы знаем, к чему сейчас экологический кризис. В конце концов, ученые говорят, что скоро вообще прекратится жизнь на Земле, где-нибудь в середине нашего уже века. Слышите, нарушение законов. Вот. Так что причина-то в чем? Закон-то хорошо, когда говорится. Указываются нормы. Нормы. Но эти нормы достигаются в разной степени. А многие вообще не хотят никаких норм соблюдать. Напился в самолете и начал бузить. Вот вам и нормы. Вот. Так что, видите, а насчет в советское время, я вам скажу, что моральный кодекс советского человека, что ли, или как он назывался, да, там же очень много чего было взято из Евангелия. Вы не знаете даже, а что, какое открытие я сделал. Оказывается, Ленин говорил, кто не работает, тот не ест. Не апостол же Павел, правда? Вот так. Видите как? Так что не удивляйтесь этому.
Скажите, пожалуйста, как научиться сострадать родственникам усопших? Я как катехизатор спрашиваю, объясню, в чем трудность. В древней церкви до сих пор, да, день кончины святого, да, это день его памяти. Вот. Когда человек умирает, понятно, если мы скорбим, если плохой человек умирает, если он всю жизнь шел против Бога, да, тогда он сталкивается с трагедией после смерти. Если человек умирает в покаянии, то для него наступает радость и торжество. Но наши погребальные песнопения пронизаны скорбью. Как это примирить в себе? Как научиться просто сочувствовать людям?
Ну, видите, в древней церкви, например, день кончины мученика, то есть когда его предавали смерти, назывался «Диес Наталис» – «День рождения». И поэтому этот день отмечался как день торжества, если даже хотите, правда же? Каждый должен наоборот бы. Мы сегодня память мучеников мы отмечаем, что рыданиями и воплями, нет, говорит, день праздника. Мы говорим даже праздник. В отношении же людей, так сказать, не святых. Первое. Мы не знаем, кто более свят перед Богом. Я вам скажу так. Если бы не евангелист Лука, никому и никогда не пришло бы в голову, что первый в рай вошел бандит. Правда? Так и мы часто смотрим на человека, вот он, негодяй, и вор, и убийца, может быть, так. А мы не знаем души его. Не знаем. Вот. И поскольку мы верим, что Бог есть любовь, и что Он не взыщет человека ни на одну йоту больше того, чем он, этот человек, мог бы сделать. А мы даже не знаем, что он мог, а что он не мог. Так, вот эта надежда на Бога, любовь, она вселяет в нас тоже радость. Да, вот так. Надежда на Бога, любовь вселяет радость. Это надо иметь в виду. Нельзя же представить себе, даже трудно представить себе, чтобы Бог, зная, что выберет человек в своей жизни, добро или зло, и зная, что этот человек изберет зло, и, следовательно, пойдет в бесконечное мучение, дал ему бытие. Значит, то есть Бог тогда что же, дает им бытие для бесконечных, значит, мучений. Можно ли такое представить? Как соединить с Богом любовь? Поэтому вот эта надежда на то, что Бог есть действительно любовь, и что коли Он дал ему жизнь, то значит, Он дал ее для, в конечном счете, пусть через страдания, но в конечном счете для его все-таки блага, это мысль, который, кстати, подтверждается множеством святых отцов. Вот. Эта мысль, она вселяет надежду и определенный импульс радости. Вот так я бы сказал, да.
Вы разбойника часто вспоминаете.
Ну еще сам такой.
Давно такой возникает вопрос, да? О том, что он в раю.
Серьезно?
Вот там же пошел еще промежуток, ему еще и голени перебили. И когда Господь ему говорит, что будешь со мной в раю, да, он же не говорит, что ты уже со мной там или точно, а вероятно он говорит, что ты можешь со мной быть в раю. Откуда? Какие аргументы доказывают?
Нет, в данном случае. Хорошо, да. Вы затронули очень хороший вопрос. Я понял, да. Вы хороший очень вопрос затронули. Очень хороший. Я воспользуюсь им. Этим вопросом вашим. Дело вот в чем. Что является критерием правильного понимания того или иного места Священного Писания. Протестанты скажут, ну, кому как кажется. На каждого действует Дух, Святой Дух по-своему, и каждому открывает по-своему. И рассыпались, как горох, бедняжки. Католики скажут, в конце концов, римский папа что сказал, так оно и есть. Так православные говорят, мы считаем правильным только то понимание любого места Писания, в котором мы находим, в котором находим согласное учение святых отцов. И вот в отношении вашего вопроса, в отношении вопроса вашего, согласное учение, ни одного нет отца, у которого было бы другое учение, все говорят, что слова Христа, что сегодня будешь со мной в раю, прямо говорят, что он сегодня же был в раю. Все. У нас критерии. У нас, у православных, есть критерии. Вы слышите, чем наша религия, православная уже, я говорю, религия, отличается от других конфессий даже. Мы имеем критерий, а в других этого критерий расплывчато. Я недавно с протестантами встречался как раз. Я говорю, ну какой у вас критерий? Лютер сказал, я не мыслю себя выше профессоров и соборов, но я почитаю своего Христа выше всякой догмы и собора. Я говорю, слышите? Своего Христа. Что такое своего Христа? То есть так, как я понимаю. Выше всякой догмы и собора. Слышите? Беда. Кстати, на этом очень многие ошибаются. Нам надо держаться вот за учение святых отцов. И когда мы находим единое мнение, вот не у одного даже, а когда мы находим у целой группы отцов, мы говорим, да, это учение церковное. Более того, скажу вам даже, если мы находим у другой группы отцов, находим учение иное даже, мы говорим, и церковь не осудила ни того, ни другого, говорим, значит, возможны две точки зрения. У нас критерий святые отцы. Вот так. И мы должны держаться этого.
Вот, хотелось бы знать, вот есть понятие о загробной жизни, да, хотелось бы на эту тему. Есть монастырство Блаженного Феодора, есть церковная, то есть третий день, девятый день, сороковой день. Вот как это сочетается между собой? Вот говорят, что монастырство Блаженного Феодора – это вот апокриф, то есть где истина?
Ну, скажу вам так, в отношении видения Феодоры есть замечание, даже у наших очень авторитетных толковников, что это все-таки носило характер достаточно применительный к этой ситуации, к ней и тем людям, которые она открывала. Как говорится, есть термин такой «адгоменом». То есть, вы знаете, некоторые вещи, откровения даются данному человеку, чтобы его убедить, ему что-то показать, ему что-то открыть. Но суть, она выразила, какой суть? А суть следующая. Неважно, что в какой форме, но действительно мы будем страдать за все свои бессовестные поступки. И будем переживать это. Сколько переживать? Зависит, видимо, от силы раны, которые мы наносим себе. Важна какая истина? Что есть страдания будут. Если человек здесь не раскается во всем этом, не очистит свою душу покаянием. Форма страдания, насчет формы страдания, ангел сказал Макарию, преподобному Макарию прямо сказал, все, что ты видел здесь, это является лишь самое слабое подобие того, что там. Слышите? То есть вот это видение, поэтому Феодоры, это слышите, что такое? Самое слабое подобие. Ну, какое слабое подобие? Я могу вам сейчас это изобразить. Какое слабое подобие? Например, да. Вот человеку слепому. Вы хотите объяснить, что есть цвета – красный, оранжевый, голубой, синий, зеленый и так далее. Так? Он говорит, а что это такое? Так? Человек подходит к фортепиано, нажимает ноту. До. Это красный цвет. Ре. Это оранжевый цвет. Дальше. И дальше. Понял теперь этот слепой, какие цвета? Да, он понял. Нота Д, до, это красный цвет. Вот так и мы с вами. Так и Феодоре тоже было показано. Слышите? Показано. Это слабое, самое слабое подобие того, что будет там. Потому что муки на самом деле будут носить какой характер? Это же душа, а не тело. Внутренний характер. Страсть уже сейчас нас как мучает. Как совесть может мучить человека? Подумайте. Как злоба может мучить человека? Как зависть может мучить человека? Посмотрите. А там, оказывается, когда тело сбросится, то, оказывается, страсти там открываются с еще большей силой. Здесь мы заснули, и, кажется, ничего, забылись. А там уже не заснешь. Поэтому страсти в 1000 раз более сильные, чем здесь, будут мучить там. Вот что такое мытарство и что такое страдание, которым потому Бог и призывает. Спасайтесь здесь, пока не поздно. Кайтесь здесь, старайтесь жить по заповедям. Да, вот, чтобы избежать этих мук. Каких мук, кстати? Вот эти все страдания, душа вступает, знаете, в какой мир? В мир вечности. Там нет времени. Поэтому там наступает страдание, которое называется вечными. Потому что там нет не временные там, а вечные страдания. Что такое вечность, мы, к сожалению, не знаем. Можно только пережить. Ну, вот так.
Да, вопрос написал, но хотел бы если ничего озвучить. О проблеме уже старшества. Многие, начитавшись книг новоначальные, о ЖДС, ИДИФ или вот новых подвижников, начинают искать старость. Есть ли в этом опасность?
Ну, вы знаете, вот опять приходится обращаться. Надо обратиться к святым отцам. Что они пишут? Первое, что они пишут, это что в первом тысячелетии, что уже трудно найти старца непрелестного. Представляете, это просто удивительно. В первом тысячелетии это пишут, 5-6 век. Второе. Вот самыми, может, яркими словами приведу слова, которые помню, хотя их очень много. Иоанн Десящий. Прежде чем вдать свою душу кому-то другому, узнай его, испытай его, и так сказать, не прямо, искуси его, чтобы тебе не оказаться вместо пристани на острых камнях и не потерпеть полное кораблекрушение. Это второе. Третье. В монастырях и отшельники-пустынники часто имели старцы, имели учеников. И мы видим у них и в монастырях практиковался такой способ – старец и ученики. Отношение полного послушания. Видите, полного послушания. Это было только в монастырях. И это было действительно при старцах, которые действительно уже были очевидны всем святой жизнью. Но даже и здесь Пимен Великий, например, говорит, а не кто-нибудь, говорит, просто не говорит, а приказывает, немедленно разлучаться со старцем, если продолжение с ним жизни ведет, является душевредным для тебя. Слышите? Четвертое. Наши опытнейшие люди, допустим, 19 столетия, наставники такие, как, ну, хотя бы Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы, один в один все говорят. Знаете, что говорят? Четвертое, последнее, касается непосредственно нашего времени. Духоносных наставников нет. Слышите? Духоносных – это какие? Которые видели бы душу человека – и могли тебе прям самую суть сказать. Нет. Поэтому наше время – это время не послушания между духовником и посомом, а время совета. Слышите? Они подчеркивают, наше время – это жительство по совету. Тот духовник, которого вы нашли – это великое благо, кстати, если вы нашли разумного и опытного – этот духовник друг, а не командующий. Друг. И он сразу покажет, кто он. Если он командует, ясно, он наполнен самомнением, от него надо бежать. Друг, напротив, он скажет, как скажет, вот святые отцы по этому вопросу пишут так, ссылаются в основном на святых отцов, но не на себя. Но если он даже скажет, что ты от себя, то скажет, мне кажется, вот так, но ты подумай, пожалуйста, спроси, может, еще кого-нибудь. Истинный духовник не приказывает. Вот так. Так что наше время – это жизнь по совету. И дай Бог найти только такого, именно назовем его духовником, пожалуйста, но истинный духовник – это друг, но не командир. Вот так.
Когда Иисус воскрес, явился в Магдалине, она его не узнала. И когда он шел рядом с учениками тогда, вот как вы объясните?
Ну, тут можно объяснить по-разному. По-разному можно объяснить. Такой, если чисто такой внешний характер объяснения, то вы знаете, как на Востоке особенно они ходят часто закрытые совсем. Часто очень закрытые бывают. Вот. Это бывает одна из причин, когда очень легко, если не посмотреть внимательно на человека, то можно перепутать. Кстати, и сейчас иногда мы перепутываем, да, если внимательно не приглядимся. Это вот такое даже первое объяснение. Второе, что, может быть, Господь до времени не желал еще это открыть это человеку. До времени мог. Вот этим, как, например, которые шли и разговаривали с ним. Но они потом что сказали? Не горело ли в нас сердце, когда он говорил с нами? То есть они уже почувствовали, слышат, и, может быть, даже знакомый голос. Но, понимаете, к сожалению, как? Вот бывает так, вот не обращают внимания. У меня был такой случай один, это ну, просто смешной. Моя двоюродная сестра даже была в лесу, там, за грибами. Ну, кончик грибы, так, приходит на дорогу и голосует. Останавливается машина, она садится, машина, рядом с водителем, и едет. Ей надо было ехать. И она говорит, странное дело, надо же, везет меня. Откуда же он знает, какие улицы? И прям подводит к самому дому. Вы слышите? И потом там автобус стоил 20 копеек, она дает ему рубль. А это был ее сын. Так? И тот говорит, мало. Она как скинулась, как мало. И ах, это ты, Саша. Вы слышите? Вот даже такие случаи бывают, а вы говорите. Так что не удивляйтесь, пожалуйста.
Вот порядке так. Очередности. Кто-то тянул руку, вот да.
Наша тема коснулась любви к Богу и любви к ближнему. Первые две заповеди, которые мы должны исполнить. Вот эту любовь, как вот я по себе, допустим, мне, допустим, трудно, допустим, любить Господа и любить ближнего своего. И хотела, ну, как бы задать вопрос такой, как это сделать? Вот одно из евангельских, значит, высказываний, когда блудница отерла ноги Господу, да, и он сказал, прощаются тебе грехи твои, потому как ты возлюбила. И потом идет следующая фраза. Тому много простится, тому возвращается много, потому не возлюбила.
Она много возлюбила.
Прощается. А как много прощается, тот много любит. Вот эта вот любовь приходит, дает, Господь посылает вот эту возможность человеку любить, потому как по прощению наше приходит. То есть какая-то вот обратная связь. Вы понимаете мой вопрос, да?
Скажу так. Надо понять первое, что такое любовь к Богу. Христос отчетливо сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Разве могу я сказать, что мне человек говорит, я вас люблю, говорю, ну, слушай, ну, вот сбегай, принеси. Нет, мне не хочется. Ну, дай мне взаймы это. Ой, я не могу. Ну, и так далее. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот, оказывается, в чем проявляется любовь к Богу. Одна из заповедей. Это доброе, хорошее, благожелательное, справедливое отношение к людям. Вы не думаете, когда говорят «любовь к ближнему», то есть «пылаю любовью». Да нет же! Где нам пылать любовью, особенно к врагам? Какое там? Что вы? Справедливо отнесись к тому человеку, которого ты терпеть не можешь. Вот и все. Это уже будет знак любви. Вот что такое любовь к Богу. Любовь к Богу – это исполнение заповедей. Каких? Не погрешать не только делом, но не погрешать и словом, и мыслью даже. Вот любовь к Богу. А к ближнему и так понятно. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот таким образом надо понимать. Вот так. И в зависимости от степени нашей борьбы с самим собой, и Господь, видя это, воздаст и нам соответствующим образом. Если я человеку, которого терпеть не могу, так, и вдруг я, пересилив себя, все-таки скажу доброе слово, улыбнусь ему, тем более, если что-то сделаю, ох, какое это великое благо! Потому что это будет исполнение заповеди Божией. Вот так.
Почему болеют, умирают дети? Что на этот счет говорят святые отцы?
Они говорят очень просто. Мы все идем по очень трудной горной дороге. Обрывы, скалы, а то и леопарды, разбойники. Мы все идем. Это наша жизнь. И вот представьте себе, вдруг вы идете с ребенком. Дорога ужасная. Того гляди, тут еще обледенело все, тут может обвал быть. И вдруг подлетает вертолет, говорит, есть одно место. И мы летим как раз туда, куда вы идете с ребенком. Что вы сделаете? Ой, возьмите ребенка. Возьмите, пожалуйста, хоть он спасется, я не знаю, спасусь я или нет. Вертолет берет. Он уже дома. А мы еще идем. Наш дом не этот. Не имеем здесь пребывающего града, а грядущего взыскуем. Это только глупый человек думает, а жизнь здесь. Да нет же, мы здесь миг и жизни нет. Там наша жизнь. Причем не какая-нибудь, не просто жизнь души, а будет всеобщее воскресение. То есть настоящий полноценный человек будет. Но уже его душа уже там, слава Богу, он избежал, может быть, таких скорбей и страданий, о которых мы даже и не предполагаем. Почему христиане, даже испытывая страдания от того, что расстались со своим там ребенком, тем не менее радуются, слава Богу. Он уже избежал, может быть, таких бед и невзгод, о которых мы даже и подумать бы не могли. Вот как христианцы смотрят на преждевременную, как мы говорим, смерть детей.
В Евангелии сказано, первомученик Стефан Ефреем. А как же ефреемские младенцы, которые были убиты? Ефреемские младенцы, Иуда и Адам, вот не они ли были все-таки первыми мучениками за Христа?
Хорошо. Ну, давайте решим. Ну, вот, допустим, я скажу, первомученики были вифлеемские и так дальше. Скажу Стефан, и дальше что? Какая разница, я не понимаю, в чем, что беспокоит?
У меня такое чувство, что в первую очередь за то, что происходит в мире, например, дети страдают.
Что?
Дети страдают, и в том числе наши.
За что?
Ну, за то, что мы грешим, то, что мы делаем
неправильно. Это другое дело совсем, это другое. А я на ваш вопрос отвечаю, да. Дети еще ничего не понимали. Помните, от 2 лет и меньше. Вот. И еще, и вот в чем дело. И Христос еще не пострадал. Христа еще никто не исповедовал. Еще не было христианства. Поэтому мы их и не называем их первомучениками. Ах, Стефан уже? Да. Он пострадал за исповедание Христа. Поэтому ее так и называем. Да.
Алексеич, ну вот такой вопрос. Господь создал мир, да? То есть за 6 дней он создал все, у него нет времени. То есть все уже закончено. То, что даже мы сейчас здесь сидим, оно как бы уже там у него запрограммировано, так скажем, нашим языком. Как это совместить с человеческой свободной волей?
Угу. Хорошо. Как бы это, вот я приводил пример, как объяснить слепому цвета, как объяснить глухому звуки. Говорят, есть гармония, есть консонанс, есть диссонанс. Он не понимает, что за чушь такая. мы пытаемся понять то, что, к сожалению, а может быть, к счастью, нет, к счастью, выходит за пределы нашего сознания. Вы знаете, сейчас возьмите даже только один микромир, в который сейчас влезла наша физика. И что, знаете, перед чем они оказались? Вот, кстати, поинтересуйтесь материалами, хотя бы у нас каждый год проходит конференция «Наука, философия, религия» в Дубне. Каждый год. Ее материалы так мы издаем. Да. Перед чем мы сейчас оказались ученые? Они разводят руками. Мы не знаем, как передать на нашем вот этом языке те реальности, которые открылись нам там. И начинают придумывать такие слова, которые смех один. Или какие-то назвали кварки. Что такое за чушь кварки? Или еще пуще какие-то струны. Ну что за струны? И вообще сейчас стали перед тем фактом, что нет единой теории, с помощью которых можно было бы описать даже эти вещи. Это в какой сфере? Вот то, что мы можем потрогать, понюхать, пощупать. И то мы не знаем как. А вот здесь вдруг как можем? Надо чуть-чуть это понять. Ограниченность нашего ума. Вы обратите внимание, мы все воспринимаем как в трехмерном пространстве и времени. Слышите? А уже в математике, например, используется n-мерное пространство. То есть n сколько угодно подставьте. А какой-нибудь Пикассо, тот взял и нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Представляете? Ну, чушь – это абракадабра, невероятнейший. Посмотришь, ну что, человек с ума спятил? И так до сих пор не ясно, что он нафантазировал или действительно ему открылось четырехмерное пространство. Мы же не понимаем. А вдруг действительно десятимерное пространство? И как понять? Не знаю. Так что вы коснулись вопроса, которым можно только сказать одно – не знаю.
Нужно ли понуждать близкого человека к таинству исповеди? Спасибо.
О, молодчик, вот это люблю краткость. Да. Я вам скажу, христианство – та религия, которая запрещает насильно заставлять человека идти в рай. Если бы это можно было сделать насильно, Христос бы взял всех нас за шкирку и прям в рай. И все, и мы бы завопили там, ой, нет, нам не подходит рай. Помните, как анекдот такой, как один? Один, так сказать, умер, и ему говорят, ну вот, пока, пожалуйста, вот видишь, вот тебе рай. И показывает ему хороший кабаре, там, вот, вино, музыка, девочки, все такое. Это, говорят, ад. Так, дальше проводят его, там, ну, такие деревцы, цветочки, все ходят, скромненькие. Да, говорят, это рай. Он говорит, ну, а теперь выбирай. Он, конечно, в ад. И его прямо раз схватили и на сковородку. Он кричит, так я же в ад хотел. Так то был агитпункт. Вот так. Да, так вот и здесь, видите ли, такая же ситуация, да.
Вопрос, почему Господь не сделал, в кавычках, бы человека после грехопадения чуть добрее, радушнее, чтобы в мире было меньше зла?
Что такое «чуть добрее»? Что вы говорите? Вопрос очень простой. Или у него свобода есть, или нет. Вот и все. Если есть свобода, все. Он, пожалуйста, может вести себя и так, и сяк. А если нет свободы, то хуже существа не придумаешь. Представьте, все понимать, все чувствовать, все переживать, а свободы выбора нет. Какой ужас! Это хуже всякой скотины было бы существо. А человек – богоподобное существо. Он может только, именно только свободно, может, нельзя заставить насильно любить. Нельзя. Понятно? Понятно. Вот так. Почему и сам Господь пострадал, чтобы люди, увидев, преклонившись перед этой величайшей жертвой любви и смирения, могли также добровольно обратиться к нему. Кто-то это сделает здесь, став христианами, и это счастливые люди. Кому-то придется, видимо, перенести очень многое по смерти, страданий и тяжелейших испытаний, чтобы понять, наконец, что кто такой мы без Бога, кто мы такие? Оказывается, все несчастнейшие люди. Поэтому церковь молится за усопших. Вы слышите? Какое великое благо, церковь молится за усопших. Оказывается, возможно изменение. И тот, кто не познал здесь, к сожалению, но, может быть, хотя бы познает там, пройдя через эти испытания, через страдания. Вот так, так же чуть-чуть добрее не получится. Или целиком, или все, или ничего.
Алексей Ильич, человек перед смертью не сподобился исповедоваться перед священником и получить отпущение грехов, но в душе он каялся перед Господом, осознал все свои грехи. Простит ли его Господь?
Не знаю. Не знаю. Это Бог знает, как он сознал, как он каялся. Не знаю ничего. Разбойник, кстати, ни одного греха своего не назвал тоже. Я думаю, что современный какой-нибудь батюшка ему предъявит какие-то там претензии наверняка. Должен был разбойник что, написать вот такую хартию и дать батюшке. Вот, батюшка, мои грехи. И пока батюшка читает, сходить там в магазинчик, кое-что и купить. Правда? Вот так. Я шучу.
Про Филиопа читайте учебник по сравнению с благословием. Еще мою книжку можно читать про Филиопа, кстати. Про католическую христологию тоже учебник, католическую мариологию тоже учебник. А как вы относитесь к возможной канонизации Папы Римского Иоанна Павла II?
Я? Так это дело... Это дело католической церкви. Обязательно его канонизируют. Ну что, чем хуже, тем лучше. Есть такой принцип. Это худшего папы еще в 20 веке и не было, чем Иоанн Павел II. Только ему не говорите. Да, вот так. Уж столько понаделал, что, боже мой, и просто странные вещи. Поэтому его, конечно, канонизируют. Так что можете быть спокойны. Да.
Алексей Ильич, про вашу книгу «Посмертная жизнь». Какова целевая аудитория этой книги? На каком этапе духовной жизни или выцерковления эту книгу лучше читать или не читать?
Господи, сейчас цель книги была такая. Сейчас очень много появилось всякой писанины в отношении посмертной жизни. Причем такие фантазии подчас, такие выдумки, такие какие-то оккультные всякие идеи, чего только нет. Просто смотришь, это какая-то беда. Вот. И поэтому я посмотрел и решил, что, ну, что пишут святые отцы об этом. И попытался указать, цитируя святых отцов, как они мыслят, как они думают о посмертной жизни, чтобы человек мог видеть учения церковные, а не чьи-то фантазии и домыслы, которые кругом, это полно. Господи, и оккультисты, кто и сектанты, кто только не пишет. И светские люди совершенно, которые ничего не понимающие. А мы должны следовать, еще раз говорю, святым отцом. И должны объективно смотреть, как они пишут, и смотреть на это.
А
вот как. Ну и Серафим Роуз тоже. Серафим Роуз хорошая книжка, да. Ну он-то, а сколько литературы, знаете какой, просто безумный, глупый. Литература, вот по этой причине. Все-таки, чтобы святоотеческое учение было, мы могли иметь хотя бы какое-то твердое основание для понимания многих вещей. Вы видите, только молитва за умерших только. Ну, скажите, во что превращают молитву за умерших? Это прям беда. Да. Все превращают в одно только. Заказать 40 уст, там, или на год, поставить столько-то свечей, поставить столько записок, подать батюшке, помолитесь. Я-то молиться не буду. Батюшка пусть молится. Превращают чисто внешнюю какую-то обрядовую форму. Это безобразие просто. И не понимают, почему с Феофана Затворника там даже привожу. Да когда же батюшкам, когда вы насыпали целый хворох, вот так насыпали, когда же батюшке за каждого тут молиться? Дай Бог совершить богослужение. Если ты, человек, не будешь сам молиться за него, да не возьмешь на себя еще хоть маленький подвиг хотя бы 40 дней не включать этот ящик или еще чего-нибудь такое, не возьмешь какой-то маленький подвиг, то ты ничего не сделаешь для своего усопшего человека. Хоть чуть-чуть оторви от своей души. В эти 40 дней побудь христианином, поисповедуйся почаще, причащайся хоть 40 дней, потому что наше духовное состояние, оно обуславливает в огромной степени состояние души по смерти. Вот такие вещи написать. А то и все приводит к чему? К одному обряду. Сколько свечей поставить, во сколько монастырей подать, сколько записок. А сами? И ничего не делаем. Подумайте только. Вот я говорю, просто даже один этот вопрос. Как он много значит? Вот это была причина. Вот была это именно причина, почему я решил все-таки это написать эту книжку. Так.
Сейчас. И последняя записка, которая у меня на столе. Рекомендуете ли вы читать книги Николая Графовича Пестова? Что именно для кого?
Ну, вы знаете, у него не равноценные вещи. Есть у него действительно и кое-что и хорошо, а есть вот там об апокалипсисе, например, у него там такие вещи есть. Он допускает и мысли, как, на мой взгляд, сейчас очень такие неосторожные, когда он не видит подчас разницы между православными святыми и некоторых католических святых, так указывает того же Франциска Ассизского, не понимает сути дела. Сути не понимают самые. Наши святые отцы категорически запрещали всякое воображение, никаких картин. Наши отцы говорят, только та молитва принимается, которая исходит из покаяния, из осознания своего покаяния. А тот же Франциск, ну как это не понять? Молится, дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые пережил за нас. Моська уравнивает себя со слоном. Дай мне пережить ту любовь, которой ты горел. Ну что же это такое? Не о покаянии, не о своих грехах. И потом это беспрецедентное явление в истории церкви. Это стигматы, которые с точки зрения психологии объясняют ну, совершенно элементарным образом. Слышите, элементарным образом. Что если вот это сосредоточение внимания, подумайте на чем? Не на душе, не на своих страстях. Не на борьбе с ними, а на чем, какую боль переживал Христос, когда забивали гвозди. Вы слышите? Вот непонимание, это я просто в качестве примера говорю, вот это непонимание всей его, всей принципиально совершенно, принципиального различия между вот этим католическим направлением так, и православным. Что значит православным? Под православным я разумею подвижники первого тысячелетия Востока и Запада. И западные святые. Бенедикт Нурсийский такой же святой. Вот в чем дело. Оставление Западом католическими подвижниками вот этого святоотеческого пути жизни. Вот что. К сожалению, у него, смотрю, этого нет. Да и вообще многие не понимают, какая разница. Какая разница? Не все равно, все святые. А что такое святые? Что такое за пустые слова? Спасибо, Господи. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам. Да. Вот.